Новый прорыв границы в Курской области. Минобороны говорит об успешном отражении, как и в первый раз.
Воюем правильно, научились.
Чему научилась российская армия и какой у нее план дальше?
И сделайте все для того, чтобы вас убили.
А нам не пора ли, может быть, на официальном уровне уже тоже начинать рассуждать о том, куда ей может чего прилететь в ответ?
Америка еще не разрешила удары вглубь России, но Кремль уже четвертый день пугает ответом. А есть ли чем отвечать?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Начнем с кадров на юго-западе Курской области. Военная техника объезжает бетонные пирамидки на российско-украинской границе и предположительно едет в сторону села Веселое Курской области. Эти кадры еще в пятницу выложила 116-я механизированная бригада Украины. Днем позже показанный на видео беспрепятственный заезд в Курскую область подтвердил Институт изучения войны. Потерю позиций в Курской области комментировал и командир спецназа «Ахмат» Абтиалаудинов, но немного с другого угла.
Я видел, насколько четко были сделаны эти все сооружения. То есть под землей у людей было все. То есть даже украинцы, которые вот зашли на нашу территорию, там некоторые из этих опорных пунктов, которые взяли, когда вот в интернете смотришь эти видеоролики, они настолько были шокированы, что там было все.
Ну а с чего же в подземных защитных сооружениях на границе не быть всему, если на эти укрепления потратили больше 3 миллиардов рублей? Минобороны России в выходные отчиталась об успешном отражении 5 атак на юго-западе Курской области. По словам военных, украинскую армию на российской границе отбивают авиации, но пока визуальных подтверждений тому, как в приграничье работает российская авиация, пока нет, кроме авиабомбы, которая в воскресенье вечером попала в жилой дом в Харькове. 1 человек погиб, более 40 ранены. Чтобы защититься в том числе и от таких последствий российских авиаобстрелов, украинское руководство всю прошлую неделю объясняло представителям Британии и США, почему нужно дать зеленый свет на удары западным оружием по дальним аэродромам в России. Запад отвечает противоречиво.
So there's two things here.
В общем-то, тут два момента. По законам войны каждая страна имеет право защищать свои границы. И это право не ограничивается границами страны, которая защищается. По закону вы имеете право атаковать страну, которая атакует вас. Но с другой стороны, если страны дают Украине оружие, они также имеют право накладывать ограничения, потому что они чувствуют свою ответственность. И это уже политическая дискуссия, которая происходит в каждой стране. Но если вы спросите меня как военного, возможно ли разрешение, я отвечу «да».
И пока военный комитет НАТО обсуждает политические взгляды на помощь Украине, Кремль вслух обсуждает, чем еще он напугает Запад.
А нам не пора ли, может быть, на официальном уровне уже тоже начинать рассуждать о том, куда ей может чего прилететь в ответ?
Ну, слушайте, у нас хватает специалистов, экспертов, весьма-весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Например, в одной из газет было опубликовано интервью Караганова.
И чтобы представить, что же Караганов предлагает Путину, прочитайте его статью под названием «Выбора не остается, России придется нанести ядерный удар по Европе». Какие советы Кремль берет на вооружение и чем еще пытается отсрочить решение на удары по своим аэродромам, смотрите в нашем сюжете.
Ракета «Атакамс» «Storm Shadow». Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев добивается разрешения от США и Великобритании на использование этого типа ракет, чтобы бить по целям вглубь территории России. Во время недавнего выступления на военной базе «Рамштайн» в Германии Зеленский сказал, что использование этого оружия по целям на территории России необходимо, чтобы, цитирую, «мотивировать Россию искать мир». Конец цитаты. У Киева уже есть список целей. Российские военные командные и контрольные центры, топливные и оружейные склады и места концентрации войск, пишет агентство Рейтер. В минувшую пятницу премьер Великобритании Кир Стармер обсудил вопрос с президентом США Джо Байденом. После встречи обошлось без громких заявлений.
Вы убедили президента Джо Байдена разрешить украинскому президенту Зеленскому запускать ракеты на территорию России?
Ну, у нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду направлений, включая Украину и ближневосточное мирное урегулирование. Обсуждали стратегически-тактическое решение. Но это не касается конкретного решения, к которому мы, очевидно, вернемся через несколько дней с более широкой группой лиц.
Великобритания неофициально уже разрешила Киеву использовать для ударов по целям в РФ ракеты Storm Shadow, ранее сообщала газета The Guardian со ссылкой на свои источники. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми публично об этом не заявил, так как его слова могли бы счесть чересчур провокационными, сообщает издание. На фоне переговоров между США, Великобританией и Украиной с новыми угрозами в адрес стран Запада выступил Владимир Путин и его представители в ООН. Возможное решение стран Запада разрешить Украине использовать свое оружие по целям на территории России они называют прямым участием в войне.
Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. НАТО станет непосредственной стороной военных действий против ядерной державы. Думаю, не надо объяснять, какие это может иметь последствия.
Пока Киев ожидает решения западных лидеров по использованию дальнобойных ракет, Россия укрепляет связи со своими союзниками. В частности, страны Запада подозревают, что военными технологиями России помогают Китай, Северная Корея и Иран. Последний, по данным Wall Street Journal, отправил в Россию более 200 баллистических ракет «Фатх-360». По оценке госсекретаря США, эти ракеты российская армия использует против Украины уже несколько недель. Сам Иран эту сделку отрицает. В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в минувшую пятницу был с официальным визитом в Пхеньяне. Там он встретился с Ким Чен Ыном. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, они обсудили усиление взаимодействия в целях защиты безопасности и интересов обеих стран.
Ну, подробнее об усилении России и реальном положении на фронте мы поговорим с военным аналитиком Михаилом Самусем. Михаил, здравствуйте. Хочу вернуться к очередному заходу на территорию Курской области. Почему же граница опять оказалась не на замке?
Здравствуйте. Ну, дело в том, что на самом деле, если мы немножко вернемся по анализу тактической обстановки, в Лужковском районе ведь сразу украинская сторона заявляла о том, что эта территория является фактически серой зоной. И там в оперативном окружении находится, ну, по разным оценкам, несколько тысяч российских военнослужащих. Российская сторона это отрицала, но почему-то действительно не закрыла границу. Это означает, что действительно эта территория, территория, которая заблокирована украинской армией между рекой Сейм и украинской границей, это на севере и на юге, соответственно, ну и плюс на западе тоже украинская граница, и там украинские войска стоят. Собственно, на востоке тоже, чем занималась российская армия на прошлой неделе, они пытались как раз прорвать западный фланг Глушковского района, как раз для того, чтобы, видимо, помочь выйти из окружения российским войскам. Но, судя по всему, украинская армия как раз двигалась в сторону села Веселое, и, по моим данным, они продвигаются и дальше, именно для того, чтобы ударить в тыл той группировки, которая как раз хотела выйти из окружения. Поэтому там очень интересные сейчас тактические продвижения в Курской области, и очевидно, что для российской стороны, российского руководства все более и более становится ясно, нужно брать где-то резервы. Помните стратегическую дилемму, когда Курская операция только началась? Проигнорирует российское руководство, попытается малыми силами и продолжит наступление на Донбассе, или все-таки остановит наступление на Донбассе и сразу же займется Курской операцией. Видимо, вот оно все равно, жизнь ставит все на свои места. На Донбассе, как бы на Покровском направлении, нет такого мощного продвижения, как ранее было. Да, они пытаются двигаться, но пока это все очень тактические продвижения. А в Курской области ситуация продолжает быть абсолютно, скажем так, не очень комфортной для российского руководства. Им нужно туда больше резервов. Где их брать? Соответственно, или на юге, или на Донбассе. Посмотрим, где они будут брать эти резервы. Но в любом случае, я думаю, что в ближайшие недели давление на украинские войска в Курской области будет нарастать. Это логично. Но при этом, соответственно, где-то нужно ослаблять свою группировку. Это может быть или юг, или Донбасс. Я думаю, все-таки более предпочтительно сейчас юг. Хотя, опять же, с точки зрения проведения асимметричных операций, для украинской армии как раз юг является более, скажем так, предпочтительным, если говорить о каких-то интересных операциях, которые могут поставить опять еще сюрпризы какие-то, составить сюрпризы для российской армии.
А вы упомянули, что возможно по задумке создать окружение в Курской области. И вот 116-я бригада, которая как раз выкладывала ролик с тем, как украинская техника заходит на территорию Курской области, пишет, что там в окружении группировка российских срочников. Что вам известно о том, какие военные сейчас российские там в возможное окружение попадают?
Ну, информации очень мало, то есть различная информация идет. И несколько тысяч в окружении российских войск, и с российской стороны совершенно другая информация, что наоборот, украинские войска отброшены за границу и так далее. Я думаю, что когда мы увидим конкретно уже этих военнопленных, можно будет говорить о срочниках или нет. Но я думаю, что информация о срочниках может подтвердиться. Почему? Потому что, начиная с первого дня Курской операции, повторюсь, было принято абсолютно неправильное решение, по моему мнению, российским руководством. Малыми силами, какими-то сборными солянками, всем, чем можно. И мы знаем, что туда как раз срочников и направляли, потому что они как бы на Донбассе не очень эффективно помогут, или, ну, во всяком случае, до последнего момента их не использовали на Донбассе, начали направлять в Курскую область. Считалось, что даже вот таких сил, срочников, Ахмат, плюс какие-то сборные солянки, резервов, которые они набирали там в третьем эшелоне условном на Донбассе и на южном направлении, хватит для того, чтобы остановить украинское наступление и нейтрализовать эту угрозу. Но, опять же, ведь от того, что ты накидаешь туда каких-то обрывков подразделений, они не станут от того эффективнее, если даже собрать какую-то солянку. Тут смысл в том, что нужно было направлять 2-3 дивизии, которые бы могли ударить фланги и сразу купировать эту угрозу. Но это надо было делать на первый день российской оборонительной операции, которая бы нейтрализовала украинскую операцию наступательную.
Михаил, а вот вы озвучили, что предположительно, дальше будет продолжение наступления в Курской области. А как сильно перенос разрешения ударов по российским дальним аэродромам тормозит подобные планы?
Ну, дело в том, что как раз в Курской области все идет по плану. Я просто подчеркну, что украинской армии нет задачи брать Курск или Курскую АЭС или еще какие-то вот побольше набраться территории, на что, в принципе, рассчитывало российское руководство. Там прямо заявлялось, что сейчас Украина проглотит кусок. Ну, имелось в виду, наверное, всю Курскую область, которая, на секундочку, по территории как Бельгия. Вот эту Бельгию Украина сейчас проглотит, не прожует, поперхнется, выплюет сама, уйдет и так далее. Но для украинской армии задачи совершенно другие, они более, скажем так, маневровые. Прежде всего, это буферная зона. И если посмотреть как раз на район вокруг речки Сейм, там можно очень красиво все сделать с точки зрения как раз буферной зоны, если распространить ее на север, если говорить о как раз западном берегу речки Сейм, туда в сторону Брянской области. Точно так же можно двигаться и в сторону Белгородской области, поэтому здесь нет смысла двигаться как раз вглубь. Это будет требовать очень больших резервов, а для украинской армии это, конечно, не первый приоритет направлять все резервы в Курскую область. Поэтому я бы сказал так, что разрешение на удары по военной инфраструктуре, которая обеспечивает вообще стратегическую операцию российской армии против Украины, это ключевой вопрос. Я поясню просто. Американцы говорили, например, что 10% только авиации находится в зоне 300 километров и так далее. Но это абсолютно неправда, потому что здесь находится, если мы говорим об авиации, это аэродромы подскока. Там происходит и обслуживание самолетов, и вооружение их, и непосредственное применение по украинской территории. Во всяком случае, выносить авиацию за 300-500 километров и ограничивать боевой радиус, точно нет смысла для российской стороны, пока у Украины нет достаточного количества там баллистических или крылатых ракет. Но другое, ведь в 300 километров входит практически вся военная инфраструктура, которая обеспечивает стратегическую операцию против Украины. Это базирование личного состава, склады с боеприпасами, командные пункты, что очень важно. Все командные пункты фактически, они в радиусе 300 километров, не за этим радиусом. Вот если уничтожить все командные пункты и регулярно их уничтожать, естественно, российская армия будет очень плохо, скажем так, проводить операцию на всех направлениях. И на Донбассе, и в Курской области, и в Харьковской, и на южном направлении. Поэтому 300 километров – это тот радиус, когда нужно наносить с военной точки зрения. С военной точки зрения обязательно нужно уничтожать всю военную инфраструктуру в этом радиусе. Правильно адмирал НАТОвский говорил, что здесь больше политики. С военной точки зрения тут вообще все ясно. Это все нужно выносить, уничтожать эту инфраструктуру с военной точки зрения. А вот с политической, да, каждая страна начинает думать, а что это принесет в следующий электоральный цикл каждому политику нанесения удара по российской территории, каким образом это может повлиять на его рейтинги и так далее.
Спасибо большое, Михаил, что нашли время на наших зрителей и объяснили нам всем, в каком сейчас положении российской армии, какое сейчас нынешнее положение российско-украинской войны. И не просто так мы говорили сейчас о боевом потенциале, о том положении, в котором сейчас находятся остатки российской армии. Говорю про остатки, потому что при отсутствии дефицита кадров зарплаты не взвинчивают, а выплаты за контракты, как видно из рекламы Минобороны, только растут. Но почему же у военкоматов нет очередей? Число смертей вроде не росло еще со времен министра Шойгу, а сама армия победоносно даже отступает, разумеется, по плану. Я так, по крайней мере, слышал по телевизору. С планом же все в порядке?
План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Воюем правильно, научились. Есть, наверное, ошибки, но не мне судить, я не военный эксперт. Я смотрю на карту. И даже то, что произошло в Курщине, да, грубо говоря, безумно жалко мирных. Но эти дебилы придумали себе еще 40-30 на тот момент, сейчас уже поменьше, 40-30 новое поле боя. Новую линию фронта, где наши перемалывают, и тогда перемалывали, и сейчас перемалывают их.
Хоть с планом все в порядке. Вот только насчет перемалывания нужно уточнять, кто, кого и где. Подробнее в нашем сюжете.
Не ходите служить никогда в жизни, призвали российские добровольцы перед тем, как их отправили на передовую. Российские военные блогеры сообщили о гибели Сергея Грицая и Дмитрия Лысаковского с позывными Эрнест и Гудвин. Они служили в полку дальней разведки, так называемой ДНР, но после конфликта с командиром стали штурмовиками. В предсмертном видео они рассказали о наркотрафике и коррупции на фронте.
Самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными Эрнест, Гудвин и Большой получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Без объяснений причин, просто. Хотя мы их прекрасно знаем, что злой, не взлюбивший нас как личность, будучи абсолютно тупорылым, не понимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, отправил нас с такой задачей.
Дело в том, что под крылом товарища Злова в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать.
Уже находясь на Покровском направлении, Дмитрий Лысаковский записал еще одно видео, в котором рассказал о том, что командование целенаправленно уничтожило его расчет.
Сейчас полк полностью выводится из Донецка для того, чтобы Игорь Викторович Пузик, используя свои коррупционные связи в администрации Пушилина, мог заняться отжимом имущества, которое занимает полк.
О том, что несогласный с начальством на фронте отправляется в смертельные штурмы в один конец, пишут многие провоенные блогеры.
К сожалению, это не единичный случай. В некоторых подразделениях офицеры решили, что они вправе хуй вертит жизнями личного состава, как им заблагорассудится. Неугодно идут в штурмовые роты, несмотря на востребованные специальности.
Отсюда идет и более страшная проблема. Почему на фронт не идут люди? Потому что люди боятся оказаться в таком подразделении, где отряд «Шторм» — это мясорубка и уничтожение правдорубов.
Подобное отношение, по словам авторов, не вызывает потока желающих воевать, как и отношение руководства к российским военнопленным. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов, он же по должности замначальника главного военно-политического управления российской армии, заявил, что не собирается вызволять из плена чеченских военных, которые добровольно сдались в плен ВСУ.
Те из вас, кто сдались добровольно в плен, вот насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Украинцам я говорю, оставьте их себе. Они нам не нужны 100 лет и 2 года. Вообще не надо мне звонить. Я что, обменщик, что ли?
Сегодня россиян на подписание контракта мотивируют денежные выплаты, суммы которых с начала года в ряде регионов выросли в 4 раза. Каждый военный в среднем теперь получает примерно 1 000 000 рублей за подписание контракта. В Москве выплаты самые высокие, почти 2 миллиона. После повышения выплат число контрактников немного выросло, но недостаточно, чтобы восполнить потери, пишут «Важная история». Чтобы набрать контрактников, подключили полицейских. В Кировской области сотрудникам МВД обещают премию в 10 тысяч рублей за вербовку задержанных, пишет база. Главная задача полиции сегодня – отправить правонарушителя на войну, а не под суд. В других регионах, как в аннексированном Крыму, полиции за это не платят, но обязывают отчитываться перед руководством, как происходила вербовка. По данным Bloomberg, цель российских властей – набирать в армию по 30 тысяч человек в месяц. Столько добровольцев и контрактников необходимо, чтобы пополнить потери, которые несет российская армия в Украине.
Ну что же ждет эти 30 тысяч человек в месяц, можно только гадать, а можно и не гадать, можно почитать, что пишут российские военные блогеры. Они, как мы видели из сюжета, порой подробно и эмоционально описывают реальное отношение командиров своим солдатам. А подробнее об этом знает писатель Иван Филиппов. Иван, здравствуйте. Вот в нашем сюжете звучала история двух военных, которых за критику начальства отправили на штурм. И эту ситуацию взял под контроль Белоусов. Как военные блогеры отреагировали на это? Они успокоились?
Нет, конечно, они не успокоились, они обсуждают эту историю третий день. Вчера был период такого короткого, сдержанного оптимизма по поводу того, что Белоусов действительно, значит, придет, порядок наведет. Сегодня, наоборот, интонация изменилась. Во-первых, появились заказные тексты, в которых говорилось, что никакое это не злоупотребление со стороны руководителя и командира. Они сами струсили и пытались свою трусость прикрыть этими видеообращениями. Потом появились первые признаки того, что за инициатора всей этой истории, за российского военного, который казнил 11 добровольцев, полковника Пузика, собирается вписаться Владимир Соловьев. И уже появились некоторые посты, которые Z-авторы таким образом интерпретируют. Поэтому нет, там, ну и потом я прочитал уже прям подробный текст о том, как один важный военный автор разбирает, как именно будут отмазывать этого самого Пузика, и как, скорее всего, расследование ничем не закончится, и как это традиционно бывает, наградят непричастных и накажут невиновных.
Вы также писали, что многие Z-авторы, как вывод из этой истории, делают то, что это все портит имидж армии. А вот, ну, и тем самым, как это было написано, равнодушное население российское не захочет подписывать контракты. А вот, например, разрешение дальнобойных ударов по России, оно мобилизует равнодушное население? Что об этом пишут блогеры?
Равнодушное население не мобилизует ничего. Вот за 3 года уже можно, мне кажется, сделать этот радикальный вывод. Ни удары по Москве, ни военные действия в Курской области, ни обстрелы Белгорода, ни разрешение дальнобойных ударов. Ничего, нет ни одного события, которое бы произошло, про которое бы Z-авторы могли, как сказать, аргументированно и с примерами написать, что вот действительно мобилизовались, сделали. Нет, 3-й год они пишут, давайте общество наконец проснется, давайте они услышат нас, потому что мы воюем под русского солдата, а на нас всем наплевать. И они пишут это изо дня в день, хотя вот буквально вчера появилось неожиданно, тоже связанное с историей с Гудвином, мысль, что, может быть, не стоит рассказывать русскому населению всю правду о войне, потому что иначе оно может прийти в состояние такого искреннего изумления, что воевать будет совсем нечем.
Ну вот мы видели, как Абти Алаудинов пытается мотивировать солдат воевать, и мы в сюжете слышали его предложение. Как военные блогеры реагируют на его проповеди? Они поднимают им боевой дух?
Нет, вот сейчас на эту историю пока я не видел реакции. Мне кажется, что как раз смерть Тернаеста и Гудвина, она Алаудинова на некоторое время отодвинула. Единственное, что было с ним связано сегодня значимо в этом пространстве, это видеозапись 7-минутное обращение командира группы АИД, который объяснял всем блогерам, что им ни в коем случае нельзя оскорблять и тем более критиковать Абти Алаудинова, который, значит, святой человек и лучший на свете командир. 7 минут. Там, то есть дай бог каждому найти человека, которого так, понимаешь, к которому так относишься, как это относится к Абти Алаудинову. Но историю про чеченских пленных я не видел, чтобы как-то отдельно комментировали. Последний раз Алаудинов в Z-пространстве появлялся, ну, он был героем первого плана на прошлой неделе в связи с его комментариями про драку Банайта, так когда на него очень многие из авторов обрушились с резкой критикой и, ну, как сказать, занимались тем, что развинчивали культ личности буквально. Этим же ним в этом принимали участие и большие, и малые каналы, и какие-то довольно значимые персонали, типа Дмитрия Стешина. Вот, вот это было.
Но, может быть, есть какие-то другие вещи, которые поднимают военным блогерам боевой дух? Например, захват поселка Нью-Йорк по телевизору, по федеральному телевидению показывали даже табличку, которую привезли в студию ВГТРК. Может быть, вот это им поднимает настроение?
Слушайте, если вы говорите, что им поднимает настроение, конечно, отдельные успехи продвижения и какие-то захваченные поселки или села в Украине или отбитые, наоборот, в Курской области страшно поднимают настроение. Но это вы говорите про настроение самих Z-блогеров. Совершенно нет никакого понимания того, насколько это поднимает настроение воюющей армии. А если говорить о стране, то вот опять-таки мы возвращаемся к тому, что сами эти люди пишут. Они пишут, что никакие победы, никакие поражения, никакие угрозы, ничего в отношении основной части российского общества к войне не меняют.
Ну, это, наверное, просто очень даже хорошо показывает словами тех людей, которые больше всех заинтересованы в войне, что населению России эта война и не нужна. Спасибо большое, Иван, что читаете все это, анализируете и делитесь с нами тем, что вы прочитали. Писатель Иван Филиппов был в эфире «Радио Свобода». На этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем большое, что смотрели. Увидимся завтра. Завтра Иван Воронин, мой коллега, вам расскажет о новых событиях. До свидания.